На детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Всем доброе утро. Здравствуйте, дорогие ребята. С вами сегодня Марианна Никольская, а также мой соведущий
Ваня Ерофеев.
И сегодня у нас в гостях Светлана Мосова, писатель, сценарист, а также ее дочка Арина Обух, тоже писатель, но еще и художник. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
И сегодня мы будем говорить о литературе, о детской литературе и вообще о литературном творчестве.
У меня сейчас в руках находится книжка, которая называется «Умора». В этой книжке рассказывается про лирического персонажа, которого так и зовут — Умора. И сразу же, я думаю, у всех возникает вопрос. Да кто такая эта ваша Умора? Кто это?
Ну, такое существо такое.
Но надо сказать, что книга называется «Умора. Кукла Баранова и 6-й Б». Полное название.
Давайте сразу же откроем книжечку и немножко почитаем.
Однажды у папы и мамы завелась зверушка. Нежная, как белая черешенка, ласковая, как кошка и любопытная, как Варвара. Папа и мама целый год соображали, как же назвать свое сокровище. «Может, Петрулькой?» – спрашивал папа. «Петрулькой?» – думала мама. «Это значит Петра? Петропавловна?» «Нет, тогда все будут называть ее Петропавловкой. Не желаю, чтобы моего ребенка обзывали крепостью». И зверушка заверещала. «Тогда Верещагин», – предложил папа. Зверушка заскулила. «Или поскулили?» Зверушка подозрительно затихла. «Это кто наделал лужу на диване?» – строго спрашивает папа. «Мама», – отвечает зверушка. «Кто-кто?» – переспрашивает мама. «Папа», – говорит зверушка, и чисто глядит в глаза. Папа и мама смеются. «Ах ты, Умора», – улыбается папа. Так и стали звать ее Уморой. Так появилось имя Умора, и дальше началась ее жизнь, начались ее большие и маленькие приключения.
Ну вот, я думаю, что мы сейчас раскроем секрет, потому что эта самая Умора, она росла-росла, да и выросла, и превратилась в прекрасную девушку, которую зовут Арина по фамилии Обух. Она ваша дочка, и она сидит перед нами.
Да, это я.
Арина, вы та самая Умора и есть.
Ну да, я только уже выросла, и все-таки Умора — это такая лирическая героиня, а я, ну, в этой книге я, в частности, художник-иллюстратор. Вот. Причем это не дебют. Первую книгу я иллюстрировала в 8 лет. Это была книга «Дождь из кошек и собак». А эта книга иллюстрировалась в 11 лет. Причем я помню, что я читаю рассказы, сразу же их иллюстрирую, и потом приходят взрослые, и они приходят в восторг. Вот. Снова читаю, иллюстрирую, взрослые снова в восторге, и мне это нравится. Такая прекрасная идет жизнь. Ну, причем я не могла сама оценить красоту игры, иллюстрации, все. Я просто доверяла профессионалам. Это очень удобно, когда мама писатель, папа художник, вот.
А в тебе соединилось и то, и другое.
Да,
да, мы по-честному отдали все гены.
Тяжелая наследственность, все передали свои гены, всем благодарна.
А чему платили тебе, скажи?
А, ну да, да, единственный такой момент, что в издательствах использовали детский труд и платили конфетами.
Прекрасный гонорар.
Да, я до сих пор иллюстрирую художественную прозу, но платят уже мне не конфетами, и это хорошо. Ну а сейчас, когда я открываю эту книгу, я вижу, что это в 11 лет сделано, но при этом у меня нет ложной скромности, я вижу, что это профессионально сделано, и самоиронично очень. И там классные иллюстрации, классные тексты, я думаю, это взаимосвязано.
Кстати, иллюстрации действительно классные, я думаю, взрослый человек так захочет и не нарисует. Какие-то использованные интересные техники припечатывания, техника клякс, и из них вдруг получается какой-то удивительно уморительный образ.
Ну вот по поводу взрослых, у всех есть такая претензия, что, наверное, за тебя рисует папа, а пишет за тебя мама. Но обычно вот, например, папе говорят, ты за нее это нарисовал. Он говорит, я бы рад, но я так не умею.
Нет, это поразительно. Вы знаете, действительно, какое-то время, ну сейчас уж нет, конечно, но первое время никто не верил, что она так рисует. Потом, когда она стала писать, когда вдруг стали выходить ее рассказы в журналах и так далее. В общем, мама пишет, папа рисует.
Я отдыхаю.
А она как-то даже не реагировала.
Несчастный ребенок талантливых родителей.
Да. Но самое интересное, что у нее никаких комплексов не было. То есть она даже это не принимала к себе. То есть вот у нее никакой не было в этом плане ущербности.
Да, мне казалось, дует ветер, но носит какие-то слова.
Как-то говорят абсолютно. Я помню, как мой муж, Павел Обух, он со своим другом-художником, у них просто спор разыгрался. Друг художника, Латиф, кстати, Казбеков, известный художник, замечательный. Он доказывал мужу Павлу Обуху, что так дети рисовать не могут, потому что закомпоновано все очень профессионально. Композиция закомпонована. Так дети не рисуют. В ответ мой муж кричал: «Так ты хочешь сказать, что я вру? Значит, как же так?»
Он говорил: «Нет, но так дети не рисуют». «Так я вру?» «Нет, но просто дети не могут так компоновать».
А она при этом присутствовала и не понимала, о чем они вообще спорят. Для нее это было непонятно. Я хочу еще похвастаться ей. Ну, мы любим хвастаться своими детьми. Она же занималась в студии Эрмитажа 6 лет. С 5 лет до 6 класса. И там были конкурсы разные. И вот на одном большом конкурсе она заняла гран-при. Она нарисовала неясыть, там что-то было о защите природы, неясыть, такую большую картину. Она получила гран-при, и что удивительно, что особенно было приятно, что по ее рисунку на фарфоровом заводе нашем сделали
фарфоровый
сервиз, там 12 тарелок, чашек, там чайники.
Но, к сожалению, мне ничего из этого не досталось.
Самое интересное, гигантский сервиз. Это был конкурс журналистов, дети рисовали вот для этого конкурса. Потом выстроились дети получили по коробке конфет.
Да. Всегда оплачивают труд конфетами. В детстве нормально, в принципе, все счастливы.
Все довольны.
Могли бы хотя бы чашечку подарить ребенку, фарфоровую чашечку. Но мы гордились, потому что это было выставлено в Эрмитаже, и вообще-то все это существует, и все это есть в интернете.
Вань, вот. Но у тебя тоже был звездный час.
Да, было дело. В один день у меня получилось неплохо нарисовать троллейбус, и перед ним еще скамеечка, там бабушка, голубей кормит. В общем, какие-то события происходят. И этот рисунок поучаствовал на конкурсе, который устроил Горэлектротранс. И так получилось, что он выиграл. И он был награжден тем, что его напечатали на троллейбусе, который ездил по Невскому проспекту.
Ну, вот. Это слава.
Да.
Он ездил, по-моему, на пятерке, но так или иначе, он ездил по Невскому проспекту. Правда, рисунков было много, поэтому, естественно, был обвешан с двух сторон. И в этом плане мне не очень повезло, потому что мой рисунок был с той стороны, которая повернута в противоположную сторону от пассажиров. То есть вот не там, где двери, а на другой стороне. Вот. Но так или иначе, его видели, он
есть. На
него
смотрел город.
Да, да, на него смотрел город, и он сам любил. Любовался городом.
Это тоже гораздо лучше, по-моему, замечательно. Хорошая история вообще. А, кстати, что интересно, помнишь, каждый год в Эрмитаже... Надо, кстати, написать об этом в своей биографии, что у тебя выставлялись в Эрмитаже рисунки с 5 лет. То есть, так сказать, у нее Эрмитажная школа.
Да, еще есть такая пафосная фраза, что моя актерская карьера началась на сцене Эрмитажного театра, где я играла Сизифа. Вот. И, кстати, тут можно вернуться к тому, что у Моры, в частности, у героини книги, по поводу которой мы собрались, родители читали ей мифы Древней Греции. И по совместительству мне тоже их читали, и я вот выросла, можно сказать, в Древней Греции.
Давайте немножечко еще прочитаем маленький рассказ.
Как раз ту историю, где нашу замечательную Мору расспрашивали в школе. Называется рассказ «Клянусь Зевсом». «Заполните анкету», — сказали папе и маме в учительской одной престижной школы. Вот образец. Мама стала читать образец. «Прошу принять мою дочь Лену Иванову». А в это время учителя экзаменуют Умору на интеллект. «Где живет Умора? Адрес, отчество папы, отчество мамы». «Ужас», — шепчет мама папе, слушая безмолвие Уморы. «Вот именно», — шипит папа, — «потому что ты 7 лет только и знала, что с ней целоваться, а не к школе готовить». «А я ее и родила исключительно для того, чтобы с ней целоваться, а не для того, чтобы учить с ней адрес. И почему она вообще должна знать мое отчество? Она что, звала меня по отчеству? Скажи спасибо, что она не сказала, что папу зовут Козлик». «Что ты пишешь? Что ты пишешь? Что ты... Смотри, что ты пишешь!» — страшно зашептал папа. «А что? Прошу принять мою дочь Лену Иванову». «Черт! Дай сюда ручку!» Папа хватает новый бланк и начинает писать. «Прошу принять мою дочь Лену Иванову». «А ты что пишешь, козлик?» — мстительно шепчет мама. «Тьфу!» — в сердцах восклицает папа. «Далась нам эта Лена Иванова!» «Да, так нашу Умору и в школу не примут с такими-то родителями. Если она сейчас меня спросит, как зовут Умору, я точно засыплюсь». «Ну что же это, дорогие родители», — сказали престижные учителя, — «вашему ребенку 7 лет, а он не знает ни адреса, ни ваших отчеств». «Зато», — с вызовом говорит мама Козлик, — «она знает по отчеству всех древних греков. Умора, а как отчество Персея?» «Персей Зевсович», — отвечает Умора, — «клянусь Зевсом», — и тут же решает прочесть стихи про Персея, собственного сочинения. «Гермес дал сандалии, и меч дал Гермес, мне мама Даная, и папа мой Зевс». «Вот», — гордо сказала мама. «А вы, кстати, знаете отчество Даная?» и два козлика ушли с Уморой, а престижные учителя престижной школы остались с Леной Ивановой. «Мы пойдем в другую школу», — сказала мама, — «где оценят наше сокровище». «Думаешь, ты найдешь такую школу?» — недоверчиво спросил папа. «Найду», — твердо ответила мама, — «клянусь Зевсом».
Замечательно.
Прекрасно.
Замечательно.
Веселый рассказик. Действительно, так все и было, да?
Ну, не так. Тут маленькое литературное творчество.
Ну, я подозреваю, что не со всеми удавалось найти общий язык такому развитому ребенку, да?
Да.
И таким развитым родителям.
Дело в том, что у меня с математикой было очень неважно в школе.
И было, и осталось.
И осталось по сей день. Это, естественно, тоже.
Гуманитарий нас слышит.
Но при этом она была, в общем-то, удивительно находчивая. То есть, например, в младшем совершенно классе там была задачка, нужно было сложить цыплят. И вот она сложить не могла абсолютно. Она вышла из положения. Она сдала тетрадочку, там нарисовала 4 цыпленка.
Нет, сдала. Там 8 цыплят, и там я раскладывала по цветам, рыжий, черный. Я старалась, сдала математически.
Математичка открыла, там у нее цыплята. Цыплята.
Нарисованы.
Причем количество выдуманное абсолютно.
Это был ответ на задачу, да? Ответ. Нелегко такому ребенку.
Да, проблемы были, вот в частности, с математикой, конечно.
Заслуженные двойки.
Но давайте еще почитаем что-нибудь.
А вот родовая месть. Мама, мне очень не нравится, когда какая-нибудь знакомая тетя хватает меня за нос, теребит им вот так и спрашивает при этом: «Ну, как дела?» «Понимаю. Нас с твоим папой тоже хватали за носы в детстве, и я этого тоже терпеть не могла. И что ты делала? Страдала. Мне казалось, что у меня очень глупый вид. Меня это волновало. Вот и мне кажется, что у меня очень глупый вид. И что делать? Как избежать позора? Я дам тебе умный совет. В следующий раз, когда тебя схватят за нос и спросят: «Ну как дела?», ты тоже схвати тетю за нос, потереби им вот так и ответь: «Хорошо. А у вас?» «Ты тоже так делала?» «Нет. Мне не хватало духа и доброго совета. Ты получила его. Действуй. Отомсти за мать и отца».
Прекрасно.
Так и называется родовая месть.
Ну и как, удалось воспользоваться этим советом?
Мне кажется, что вот Умора в этом плане лучше меня. Мне кажется, ей удалось, а мне нет. Я буду советовать своим внукам уже.
Я тоже, пожалуй, своим детям скажу.
Да, да, это, кстати, очень актуально. Да? Я в детстве просто страдала. Ну почему нужно хватать за нос и вот так вот сидеть?
Это невыносимо. И почему эти люди не эволюционируют? То есть в каждом поколении есть какой-то человек, который подходит тебе и берет за нос.
Мне на самом деле повезло, у меня не было таких родственников, но я понимаю, как это неприятно.
А когда чужой человек подходит, не родственник?
Это чужие люди, знакомые знакомых. Причем при этом какой-то испытываешь стыд собственный, еще испанский стыд. То есть это ужасно, это травма на всю жизнь.
Видимо, мой нос был недостаточно привлекательным для таких людей.
Он еще у тебя не вырос,
нет,
как сейчас.
Ваня, вам повезло очень, правда, завидую.
Так, ну что же, переходим к следующему рассказику «Папа и оладушки». Мне он очень понравился. С вашего позволения, я его прочитаю.
С радостью послушаем.
«Папочка, мы оставили тебе на кухне оладушки», — говорит Умора. «Спасибо, я их уже съел», — отвечает папа. «И нам не оставил?» Папа смотрит на Умору. «Но вы же оставили их мне». «Да», — говорит Умора. «Ну, я их и съел». «Все? Но вы же их мне оставили». «Мы это тебе оставили, а ты нам оставил? Но вы же ели оладушки». «Ели и тебе оставили». «Ну, я их и съел, а нам не оставил». «Мама!» – в бессилии кричит папа. «Это Умора желает меня уморить». А Умора так и осталась в недоумении, отказываясь понимать, как ее такой замечательный папа в таком деликатном вопросе с оладушками оказался не джентльменом. Ой, прекрасный
рассказ. Очень жизненный рассказ.
Очень жизненный, да. Ариш, ну как вот твой папа? Расскажи о нем. Какие у вас взаимоотношения? Ведь он художник, это краски, мольберт, холсты.
И оладушки.
И оладушки, которые кто смел, тот и съел. Да,
ну папа это художник. Вот, и мы встречаемся с ним в мастерской. Я наблюдаю, как он ловит вдохновение, бродит вокруг холстов. Вдохновляюще.
У нее рассказ про папу замечательный. Называется «Выгуливание молодого вина». Это вот выгуливание вдохновения, в творчества. И посвящен папе.
Да, у него есть такая картина, которую он пишет, я не буду даже говорить, сколько лет, очень много лет. Там изображен...
Выгуливает он ее.
Выгуливает, да. Там изображен пир кентавров и лапифов. И, в общем, там...
Свадьба.
Свадьба, да. Кентавры похищают несчастных девушек. Папа уточняет. Нет, кентавры похищают счастливых девушек. Вот. И дело в том, что приходишь в один день в мастерскую, там идет снег. Приходишь в другую, там антрацитовая ночь. Потом летний день, то есть...
Свадьба длится, по-моему, лет 6, если...
Если не больше.
Если не больше, причем меняются ни жених, ни невеста. То есть это какая-то вечная свадьба. Они все женятся и женятся.
Картина живет, это прекрасно.
Живет, да, делится на клетки, живет и живет, да.
А еще интересный момент. Ну, у художников есть такое, что пишешь картину, видишь, что она, ну, вроде не готова, и рисовать уже не хочешь, и ты ее убираешь куда-то. А там лет через 8 достаешь, а она уже дописана.
Сама.
Все.
Сама дописалась.
Она готова, остается только на выставку.
Вот.
И, кстати, у тебя ведь также дописываются рассказы, правильно?
Да, да, у меня цикл рассказов был «Записки из Ридикюля», и мне казалось, что надо их всех закончить. И спустя время я вдруг увидела, что они закончились. Вообще, интуитивно ты останавливаешься там, где надо остановиться. Вот всегда лучше что-то не дорисовать, не дописать, чем перерисовать, переписать. Должно оставаться вот это дыхание, этот свет. Нельзя все пригвоздить вот так вот, грубо пригвоздить ни словом, ни краской.
Вот раньше в деревнях же так и расписывали шкафчик и всегда оставляли кусочек недоделанный, недорасписанный. Почему? Потому что они считали, что уже если все нарисуешь, все, он как бы уже не живой. А вот если он недорисованный, этот комодик или сундучок, то в нем еще есть вот эта вот жизнь.
Чудесно.
Слушайте, я впервые это слышу, это потрясающе. Оказывается, мы жили вот так вот по-правильно, по-деревенски, слушайте, по-настоящему.
По-традиционной.
Это потрясающе. Вот я не знала об этом, но как-то интуитивно, вот как-то все время ты останавливаешься. Это последнее, вот что-то последнее. Договорить нельзя. Его надо почувствовать. Его нельзя произносить, нельзя рисовать. Для меня сейчас это открытие. Мне оно нравится. Ну, спасибо.
Ариш, ну вот расскажи о своих картинах. У тебя тоже прекрасные произведения. Я их видела неоднократно. Мне они очень нравятся.
Спасибо.
Началось с чего?
Ну, ходит легенда, что мне было 9 месяцев. Пришел врач, я отняла его ручку и начала на рецепте калякать. Он пошутил, что, видимо, художник будет. Все рассмеялись. Но все рассмеялись таким знающим смехом, потому что наследственность тяжелая, и художников больше. Бабушка, дедушка, папа, все художники-монументалисты, муха.
То есть вот, ты с детства бабушка, была обречена?
Да, бабушка в фонде Третьяковки. А я родилась, слов не было, были только краски. Ну и, в общем-то, ну художник-то художник. Я жила правильную жизнь художника. То есть из-за студии Эрмитажа, 190-й лицей, муха имени Штиглица. А потом раз, и начались слова, то есть сработали мамины гены. И теперь у меня такая неправильная жизнь художника. То есть я еще и пишу.
Да, у нее сейчас тяжело жить. С одной стороны, она пишет книги, с другой стороны, она рисует, и тут выставки. В общем, напряженная такая жизнь. И даже не знаю, что вот больше для тебя.
Вот. Ну, вот, кстати, да, интересный вопрос. Вот что для тебя теперь на первом месте?
То интересно, что меня это заинтересовало прямо здесь, в эфире. Вдруг.
Я очень люблю, когда ты говоришь, что когда вы с режиссером спорите, скажи эту фразу.
Да, мой режиссер однажды сказал, что у нас бывает диалектика такая, борьба страшная и даже не единство противоположности. И однажды он сказал, что сценарий — это не Библия. Можно выкидывать что-нибудь из сценария. В ответ я ему сказала, ну, если о Библии, то там написано, что вначале было слово, а про режиссера здесь вообще ничего не сказано. Вот, вначале было слово.
Да, и мне сейчас больше нравятся слова, чем краски. С другой стороны, они все рядом. Когда рисуешь, загораешься именно красками. Когда пишешь, словами. В частности, недавно я попала в атмосферу художников-керамистов, и там такой замечательный художник Александра Створа. Она нас всех собрала и сказала: «Так, ребята, вначале была глина. Бог был керамистом. Все остальные, живописцы, все, все появились потом. Бог был керамистом».
Вот так вот.
И ты ее слушаешь, ты ей веришь. То есть для нее, например, глина была первой.
Да. Ваня что-то скажет?
Я могу сказать, что как человек, у которого мама тоже закончила дизайнерское направление, которая, в общем-то, профессиональная художница, я могу сказать, что жить среди художников — это круто, потому что они очень интересные разные люди. Многие из них хорошо умеют преподавать, как моя мама, которая преподает очень хорошо. И мне всегда нравилось ходить на живопись из-за того, что ведет моя мама. Ну, давайте вернемся к книжке. В самом конце есть два очень забавных рассказа. Один из которых про некого издателя, который не захотел принимать книжку. И я так понимаю, это на самом деле реальная история. Все ли в ней совпадает с жизнью?
Естественно, тут есть художественное, но прототип тоже был. Он принял книжку, но... Можно прочесть это?
Да, давайте по ролям.
Ну, я буду мама, а вы будете Хайдакова. Мама написала книжку про Умору и принесла ее издателю по фамилии Ухайдакова.
Мне понравилось. Я так смеялся.
И тут же он страшно понравился маме.
И мы с радостью ее напечатаем. Только знаете что? Пусть это будет не девочка, а мальчик.
Как мальчик? Удивилась мама. Почему мальчик?
Ну, я так вижу.
Но у нее же бантик, растерялась мама.
Бантик — это, ну, не принципиально. Бантик мы можем и снять. Бантик мы снимем и дадим пистолетик.
Как пистолетик? Возмутилась мама. Только не пистолетик, никакого оружия.
Ну, самолетик, пароходик, не суть. И, конечно, его звать будут не Уморой.
А как?
Ну, не знаю. Ну, Витя, например.
Почему Витя?
Ну, Коля, Петя, это не важно. Это по вашему усмотрению. Авторские пожелания — это свято для нас. У вас есть авторские пожелания?
Любезно спросил издатель. «Есть», — ответила мама, — «если это будет не девочка, а мальчик, не бантик, а пароходик, не Умора, а Витя, то пусть и фамилия у автора будет Ухайдакова». И мама ушла с Уморой, а Ухайдакова остался с Витей.
Я считаю, это совершенно справедливый исход.
Жизненно.
Да.
Вот, но книжка все-таки вышла. Все-таки вышла, и, слава богу, не у Хайдакова, а в издательстве «Дедгиз». Я хотела сказать с благодарностью, что эта книжка не так просто сразу вышла. Это были такие времена, когда выходили такие переводы, комиксы. И, в общем, это так далеко было от нашей детской литературы, и все это было достаточно убого. И как-то вот книжка всем нравилась, но она как-то вот издателя... Потом издатели даже хотели перевести ее, но потом издательство стали растворяться, меняться. Ну, в общем, короче говоря, была такая круговерть. И вот однажды на форуме телевизионном мы встретились с Александром Каренниковым. И я ему рассказала об этой книге. Мы с ним встретились, я показала ему рукопись. И книга вышла в издательстве «Дедгиз». Он ее рекомендовал и так далее. И я ему за это очень благодарна.
И Умора благодарна.
Да, и Умора благодарна. Я знаю, что мне рассказывали, что она в Париже прекрасно продавалась, эта книга.
Ну, там... у Умора вообще счастливая судьба, потому что еще, в частности, у нас... Я помню такая история, когда, ну, у мальчика две бабушки, и обе бабушки подарили ему Умору.
В один день они приходят, две бабушки, и дарят, выбирали обе в доме книги, и у него оказалось две Уморы. Вот, да.
Надеемся, что ее ожидает еще не одно переиздание.
Спасибо, будем надеяться.
В таком случае рада сообщить всем, что завтра в нашем эфире «Радио России» в канале «Детский остров» мы сможем полностью послушать радиопостановку по этой книжке Светланы Мосовой «Умора».
Ура!
Ну и я напоминаю, что сегодня в нашей программе участвовала автор книжки «Умора», писатель и сценарист Светлана Мосова, а также ее дочка, прообраз той самой Уморы, писатель и художник Арина Обух. Ну а передачу провели Марианна Никольская
и Ваня Ерофеев.
Всем счастливо, всем до новых встреч.
Читайте книжки и слушайте завтра наш эфир.
Всем пока.